убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами на баррикадах Ярослав Листов, член ЦК КПРФ «Историк». Здравствуйте, Ярослав Игоревич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Борис Соколов, писатель-историк. Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем спорить по поводу тех документов, которые были опубликованы Государственным архивом. Документы касаются подвига героев-панфиловцев и, по сути, представляют из себя материалы расследования. По следам этого подвига, был он или не был. По сути, получается, что бой был, подвига как будто бы не было. Получается, что история 28 панфиловцев — это такой миф, придуманный пропагандой. Хотя я бы начал сегодняшнюю программу именно с того, чтобы наши гости дали определение, что же это были за документы и как можно охарактеризовать то, что произошло. Начнем с Ярослава Листова. Ярослав Игоревич, пожалуйста.
Во-первых, нужно говорить о том, что это всего лишь фрагмент громадной базы по подвигу 28 панфиловцев, которая хранится в четырех российских архивах. Это в данном случае действительно проверка 48-го года. Связана она с конкретным человеком, одним из признанных поначалу как героя, это Иван Добробабин. Потом, как сказать, выяснилось, что он, оказывается, жив, оказывается, служил полицаем в Крыму, потом полицаем в Харьковской области.
Крыму отродясь не служил.
Соответственно, как сказать, здесь были вот эти вопросы, связанные с его личным делом, которое Харьковская прокуратура проводила в 1948 году. Отсюда всплыли вот эти документы. Данный документ был отправлен в архив в связи с претенциозностью его изучения, с тем, что не была охвачена достаточная база, как сказать, информации, не были привлечены достаточно большие архивы, все это было отправлено. Сейчас нам показали, опять же, выборку из этого дела, не все. Мы не видим полного, как сказать, показания Карпова, а именно на него ссылается в основном Афанасьев в...
Простите, Капрова,
да.
Все-таки.
Капрова, да-да. Вот, как сказать, именно на него ссылается, что якобы подвига не было, хотя в его показаниях написано, что он говорит о подвиге 28 панфиловцев. Не было, было гораздо больше людей. Более того, здесь в чем еще, как сказать, загвоздка. Дело в том, что говорится-то, мы знаем о подвиге у Дубосекова,
да,
развилки, а в показаниях указано на все протяжение фронта от, как сказать, Нелидова до Дубосекова и Петелина. То есть это обширная линия, которая составляет 1200 метров. Как сказать, здесь существовало 4 роты.
И все поэтому... же, если коротко сформулировать, что же это было тогда?
Коротко, это диверсия, которую устроил господин Мироненко. Он носится с этой идеей, как с писаной торбой, уже на протяжении 5 лет. Ничего нового здесь нету. Все эти документы опубликованы. В 2006 году их опубликовала газета «История», приложение к 1 сентября. Их неоднократно воспроизводили в других мероприятиях. Но сейчас это подано как сенсация, в противодействие тому сплочению в обществе, которое произошло к 70-летию Победы.
Это оценка Ярослава Листова, члена ЦК КПРФ, историка. Сейчас слово Борису Соколову, писателю-историку.
Да,
Борис Вадимович, пожалуйста, что это
я
было?
Я должен сказать, что эти документы, они опубликованы давно, только диверсию эту начал все-таки не господин Мироненко, а главный военный прокурор Катусев еще в советское время, когда в 90-м году основные материалы этого дела...
В 88-м.
По-моему, в 90-м, ну, так сказать, в военно-историческом журнале были опубликованы основные материалы этого дела, по-моему, с господином Апоковым они, не помню сейчас точно.
Да, две статьи там было.
Да, три даже, по-моему, в трех номерах. Вот, с тех пор это неоднократно публиковалось, и в «Новом мире» этот документ, вот справка главного военного прокурора. Собственно, эти документы не вызывают сомнений. То есть как раз прокуратура установила, что подвиг 28 панфиловцев – это миф. Что на самом деле было?
Мифом это не назвала, она назвала бесспорно. Давайте говорить о документах.
Дайте мне договорить, а дальше будете возражать. Значит, она установила, что подвига 28 гвардейцев-панфиловцев в том виде, в каком это изложено в статьях Кривицкого, Каратеева и в последующих художественных произведениях, его не было. Вот, был разгром полка полковника Ильи Владимировича Копрова 1075-го, и как раз полностью была уничтожена его 4-я рота, почти полностью, из 120-140 человек, там как раз где-то 25-30 человек уцелело из этого полка, из этой роты, остальные погибли или попали в плен. Но поскольку, вот, значит, потом появилась сакральная цифра 28, появилась она достаточно случайно, потому что, когда Артенберг, главный редактор «Красной звезды», спросил, значит, у корреспондента, по-моему, Чернышева, что ли, как там, что за рота была, полного состава или нет, тот решил, что не полного, сказал, человек 30-40. Известно было, что двое были предатели, они в начале боя перебежали на сторону немцев, но двух предателей в Красной армии быть не может, поэтому сделали одного, как нетипичное явление, заставили их расстрелять и, значит, сделали 28 гвардейцев. А потом чисто случайно капитан Гундилович, который командовал этой ротой, он назвал Кривицкому 28 фамилий под это
просто
число.
В качестве уточнения, такой резонанс вызван чем? Тем, что эти документы появились в интернете только благодаря этому? А так-то в журналах они были опубликованы?
Да нет, они не то что были опубликованы в журналах, они и в интернете, слава богу, висят.
Давно уже.
Тут какой плюс, что это сканы документов, то есть это действительно документ, может, в связи с этим. Ну так это, в общем, не знаю, в связи с сенсацией с чем. Только вот со словами Мироненко насчет того, что не было этого подвига 28 героев. Реально был разгром этого полка, за что Копрова и комиссара Мухамедьярова сняли с должности, отстранили и собирались предавать суду трибуналу. Но когда закрутилась история про подвиг 28, их благополучно восстановили. Копров потом командовал дивизией, кстати, не очень успешно. Последний год войны был начальником Ташкентского училища.
Это Борис Соколов, писатель истории, который выразил свое отношение к появившимся документам. Сенсации нет, разбирательства длятся давно, еще после военного времени.
Года.
Это, по-моему, даже 47-48, если посмотреть на документы.
47-48 это то, что прокуратура, я говорю, гласно это обсуждается с 66-го года, когда впервые, начала публиковать «Московская правда». Это было связано с делом Даниила Кашбургенова, тоже одного из героев, которого там назван не Даниилом, он Айратом. Соответственно,
Аскером.
Тогда и, поднимался вот этот вот основной вопрос. Потом уже в 66-м году было дело и по Ивану Добробабину. Потом все это, улеглось. Потом второй этап в 88-90 году массовая публикация, в том числе газета «Правда» отметилась тогда, всероссийская официальная газета.
Я прошу прощения, Ярослав Игоревич. Угу. Я что пытаюсь для себя понять? В моем понимании, во время войны такие истории о подвигах, они жизненно необходимы, хотя
безусловно,
бы для подъема духа армии. Но при этом, как человек, работающий в медиа, я прекрасно понимаю, что 99,9% подобных подвигов чаще всего это приукрашенные истории для того, чтобы поднять дух воинства. Ну, просто потому, что это жизненно важно для него. Так вы протестуете против чего? Против публикации подобного рода документов и полагаете, что это вредно? Или против того, что вообще замахнулись на этот миф? Я понять
не могу. Да. Первая вещь. Во-первых, это не миф. Как вы правильно выразились, это приукрашенная немного история, которая в 1942 году не могла быть и другой. И не по политическим абсолютно мотивам, и не по идеологическим, а по той простой причине, что просто не обладали достаточной информацией.
Должны ли мы, как граждане Российской Федерации, знать, теперь, что на самом деле произошло?
Вот да. Это самое важное. Не должно быть дутых сенсаций. И когда, люди, осененные званиями, должностями, как-то господин Мироненко, заявляют абсолютно лживые вещи. В первую очередь, подвиг был. Не 28 панфиловцев, действительно, там их было больше. Не 28 погибло, 6 из них выжило. Это все было довольно известно. Но когда это просто пытаются, достали из черного ящика какой-то ноу-хау, и пытаются, ведь это используется идеологически, чтобы разрушить. Посмотрите, какие пошли тут же публикации. И Гастелло не было, Матросова не было, Космодемьянска не было, и вообще неизвестно, кто войну-то победил. Трупами закидали, и все. Поэтому здесь очень важен именно вопрос. правильно сделали главы архивов Казахстана и Беларуси. Они сказали, прежде чем публиковать отдельные документы, необходимо провести, и господин Мироненко, как довольно опытный человек, должен это знать, источниковический анализ. Не просто голыми документами бросил и заявил, что 28 панфиловцев – это миф, а исследовать, почему и чем руководствовался товарищ Афанасьев, когда делал эти документы, какие были движения документов. Пусть опубликуют все дело. На самом деле, дело-то известно давно и хранится 40-41. Пусть опубликует его весь, если он хочет честной дискуссии. А вот такое вот извлечение – это провокация.
Это Ярослав Листов. Сейчас обращаюсь к Борису Соколову. Борис Вадимович, правда, о чем руководствовался господин Мироненко?
Да просто, наверное, возможностью опубликовать оригиналы документов. Ну, собственно, не знаю, чем он особо руководствовался. Ничего худого в том, что он оригиналы документов опубликовал. То есть их сканы я не вижу.
Суммы заявлений и документов.
Вот, в этом я не вижу ничего плохого. Как было на самом деле, мы, безусловно, должны знать. Хотя бы потому, чтобы не заваливать по возможности противника трупами, как было в этом случае, потому что погибло действительно не 28 человек, а значительно больше даже в этой роте, там, может, порядка 100. Вот.
Заваливать трупами – это когда завалили и победили.
Да нет, завалили и победили в конечном счете. Ну, это же продолжалось и потом. Но я вам приведу пример, господи, тот же ноябрь 41-го года. Это совершенно не единичный подвиг, или как называть. Понимаете, конечно, когда человек гибнет за свою родину, это в любом случае подвиг. Другое дело, что таких вот подвигов было, извините, знаете сколько? Ну вот я возьму тот же ноябрь 41-го, только возьму знаменитую Невскую Дубровку. Там за один день, 9 ноября, из полка первого ударного коммунистического в 1500 человек полегло убитыми и ранеными сразу 1000 человек. Для сравнения, германская 18-я армия, которая противостояла на Невской Дубровке советским войскам, она вообще за декаду с 1 по 10 ноября потеряла только 878 убитых и раненых. Здесь вот смотрите идет масштаб.
Понимаю.
Я и говорю. А с точки зрения выявления истины, понимаете, пропагандистские мифы, они, конечно, необходимы. Хотя вот я обратил внимание, у нас полно этих, так сказать, ну, как мягко выражается, приукрашенных или мифов, неважно, как называть. Вот, у нас таких достаточно много подвигов. Я даже не буду сейчас все перечислять. Вот. Но вот я что-то не помню, что были такие мифологические подвиги, допустим, в германской армии, полно, в британской армии, в американской армии. То есть там вот совершенно, допустим, несуществующего человека объявляли героем или человека, который реально, так сказать, не сражался и так далее. Я вот не помню, чтобы там популяризировались какие-то вот мифические сильно подвиги.
Это Борис Соколов.
То есть, наверное, здесь есть какие-то причины более глубокие.
Это Борис Соколов, сейчас Ярослав Листов, да.
Нет ни одного мифического подвига в Советском Союзе. Все есть конкретные люди, конкретные вещи. Да, то, что ряд из них были в 42-м году и считались погибшими, а потом выяснилось, что 6 из них выжили, двое попали в плен, двое попали в, так сказать, в разведчики, двое у них очень странная судьба, вот взять того же самого Добробабина. Это все реальные люди, реальный подвиг, реальные танки. Ведь выезжала туда комиссия Института истории РАН, которая засвидетельствовала и количество танков, находящихся там, опросила местных жителей, которые рассказывали. Поразительная вещь. Вот жители же вспоминают, даже в этих документах этот элемент присутствует, который опубликован, о том, что только трех погибших они нашли сразу после боя, а остальных только в апреле следующего года, когда снег начал оттаивать.
И все равно ведь их
по ним
было
же
гораздо меньше.
Танки прошли. Их были не сотни, говорит мой оппонент, а их реально можно посчитать.
В вопросе подвига интересует, вот, прежде всего, подбитые танки. Они же были?
Нет, да, 24 танки подбитых танка.
Почему 24?
Факт.
Во-первых, даже в официальной версии мифа говорится о 18 танках, а в реальном отчете Капрова говорится о 5-6, предположительно, подбитых танках, если уж на то пошло. Вот, это уж если на то пошло. То, вообще говоря, я не вполне понимаю, о чем мы спорим. То есть то, что 28 героев не было, и, кстати уж, тогда полезно бы установить фамилии всех бойцов этой роты, которые там погибли и пропали без вести. Но что-то никто этой задачей не занимается. Мы вообще, кстати, как-то вот настоящих своих героев не очень знаем. Ну, вот этот знаменитый случай с танком КВ-1,
когда
в Литве, стоял на перекрестке, там три дня боевую группу германской дивизии держал, да? Мы же, в общем, до 60-х годов и не знали про этот подвиг, пока его не описал в своих мемуарах бывший командир 6-й дивизии Раус. Вот. И до сих пор мы только знаем практически там, ну, где-то две фамилии или три, установленные из 7 человек, которые там погибли. Вот, скажем, попробовать установить звание этих 7 героев, и, кстати, посмертно можно было бы присвоить им, не знаю, звание Героев России там, или Советского Союза. Ничего худого я бы здесь в этом не видел.
Коль вы, Борис Вадимович, не понимаете предмета спора, я попытаюсь сформулировать. Мы пытаемся понять следующее. Есть реальная история, а есть история, которая была подана в средствах массовой информации, там, где-то в художественной литературе, и мы пытаемся для себя понять и нащупать, а нужно ли вот те самые мифы, как вы выражаетесь, или приукрашенные подвиги разрушать, потому что они долгое время служили почвой для воспитания подрастающего поколения. Мол, берите пример. Что плохого в том, что эти примеры останутся?
Знаете, эти примеры все-таки должны оставаться на каком уровне? Условно говоря, на художественном. Никто там поэму Николая Тихонова, кстати, на мой взгляд, очень неплохое слово о 28 героях, да, никто ее не отменял, пусть на ней, так сказать, и учатся люди. Никто не отменял рассказ там Платонова «Одухотворенные люди» о сражении по Севастополю, погиб 5 краснофлотцев, хотя, судя по всему, и этого подвига не было. И вообще, ряда из тех, кто удостоен героя, в общем, большое сомнение, существовали ли такие лица в действительности.
То есть художественной литературе оставить, это из учебников убрать? Как-то так.
Нет, из учебников их можно не убрать, но просто говорить, что все на самом деле было не так, что вот в войну это был действительно такой патриотический пропагандистский миф, вполне оправданный и необходимый, ничего я, так сказать, здесь я против него не имею. Плохо то, если мы начинаем это десятилетия спустя говорить как реальные факты именно самой войны, а не пропаганды. Хорошо. Это уже тогда вот, разные вещи.
Здесь самый важный вопрос. Да. Давайте обратимся все-таки к документам. Подвиг был. Подвиг панфиловцев. Это абсолютная вещь. Начиная с 50-х годов у нас везде, если вы обратили внимание, из научной литературы пропала цифра 28. Просто везде фигурировал подвиг героев панфиловцев. Это абсолютная историческая правда, ничем не опровергнутая. Сейчас как раз вопрос заключается в том, даже не в самих документах, которые поданы, а в той шумихе, которая из них создается. Из заявлений конкретного господина Мироненко. Посмотрите на заголовках. Госархив заявил, 28 панфиловцев не было, 28 панфиловцев – это миф, и так далее, и так далее. Подвиг панфиловцев – миф. Это именно вот этот вопрос. Миф-то здесь нету. Здесь есть неточности, которые связаны с количеством и числом. Но подвиг был, количество танков было. Что? Давайте проведем, если есть сомнения, да. Давайте проведем всенаучную, как сказать, историческое исследование. Приведем архивы Института истории РАН, который уже в 42-м году опрашивал местных жителей, опрашивал всех живых бойцов. Подольска, архивы Дубосекова. Но они сейчас в институте, я называю сейчас нынешние архивы.
Так.
Вот, соответственно. И, так сказать, госархив, что хранится там. На основании всех этих документов мы сделаем, так сказать, выводы. Да, есть и дело 88-го года, почему его не публикуют. Хотя там в документах четко и сказано о том, что... Участие Ивана Добробабина в деле является вымыслом, но подвиг панфиловцев признан реальным.
Во-первых, я извиняюсь, участие Добробабина в деле вполне реально, потому что даже в этом документе признается, что он в том бою был легко ранен. Как бы он был легко ранен, если бы он не был участником дела. Другое дело, что его лишили звания героя по причине службы в германской полиции, что он этот факт, как говорится,
устроил. Уточним разницу между... Вот вы правильно сейчас сказали, 48-й год. Было указано, что он был ранен и в бою участвовал. В исследовании 88-го года прокуратуры указано, что он скрылся с места боев за день до, как сказать, самих боев. Я говорю сейчас чисто о документах.
Нет, во-первых, то, что было в 88-м во-первых году, насчет того, что за день до боя, так сказать, в бою не участвовал, это про Даниила Кушбергенова как раз. Потому что он действительно там за день до этого, в общем... покинул эту часть, правда, так сказать, не в качестве дезертира, насколько я понимаю, но он не участвовал в бою. Почему и появилось там другое имя, а того человека, по всей видимости, вообще не было.
И просто уточню, вот. Относительно терминологии очень важно, поскольку Ярослав Листов заявил, что нужно устроить научную конференцию, в ходе которой можно было бы, например, сказать, да, подвиг был. Так вы, например, Борис Вадимович, считаете произошедшее, да, подвиг?
Ну, я лично считаю, что, наверное, эта тема для научной конференции уж все-таки она... мелковато, это, в конце концов, можно ограничиться там парой-тройкой статей. Если, так сказать, будет опубликован весь массив материалов по, допустим, вот по этому делу Добробабина и связанные с ними, ничего против не имею, хотя, очевидно, какие-то части все равно засекречат просто там по соображениям какой-то личной тайны, но бог с ними. Я всегда приветствую публикацию документов, и ничего худого я не вижу в том, если мы в добавление к уже опубликованным там 20 страницам еще опубликуем 200 или 300 листов, ничего худого в этом нету.
Вернусь к своему вопросу. Отталкиваясь от тех документов, которые вам знакомы, которые уже опубликованы, можно ли назвать произошедшее у разъезда Дубосекова и не только подвигом?
Это можно назвать подвигом в той же самой мере, в какой сражались все остальные подразделения и части Красной Армии. То есть они точно так же гибли, точно так же, так сказать, пытались остановить германские танки. Тогда это в основном было еще безуспешно. Вот. И в этом отношении просто, ну, в силу ряда причин, в силу этого пропагандистского мифа, основное внимание привлечено именно к дивизии Панфилова и вот к этому именно подвигу. Тут сейчас сыграла роль и гибель как раз скорая потом самого генерала Панфилова, что тоже способствовало его мифологизации. Вот. Я, так сказать, считаю, что, разумеется, то, что там людей наградили звездой Героя Советского Союза, это отменяется. Безусловно,
нельзя.
Не стоит и нельзя. Там надо ли посмертно реабилитировать Добробабина, наверное, на этот счет могут быть дискуссии. Я, например, вслед за Виктором Гюго, как вы помните, его роман 93-й год, то есть что, в общем, если уж человек совершил подвиг, то его вполне можно наградить, а потом можно и посадить, но награды не лишая. Вот, например, моя такая позиция. Но это, в конце концов, моя позиция.
На самом деле, эта же позиция, по сути дела, с точки зрения документальной, она и возобладала. То есть указ о присвоении звания никто не отменял. Есть лишь указание в связи с возбуждением уголовного дела за пособничество фашизму, награду изъять.
Есть все-таки указание о лишении звания героя.
Лишение звания. То есть сначала соответствующие... присудили, потом лишили.
Да, лишение.
То есть там же
да.
не написано, что он не был героем. Лишили за...
Нет, это лишение звания, да, это лишение звания. Что... Это не... в принципе, это все-таки, я так понимаю, лишили его скорее не за отсутствие факта подвига, что да, он там не был, а за преступление. Да, ну, так же, как, что, в общем, наверное, добрую сотню героев Советского Союза в разные времена решали, но в основном за уголовные какие-то преступления.
Да, да, такие формулировки вас, Ярослав Игоревич, примеряют с Борисом Вадимовичем?
Дело в том, что здесь я спорю даже не сколько с Борисом Вадимовичем, сколько
с Мироненко,
с господином Мироненко, потому что здесь именно этот вопрос. То, как это было подано, то, как это делал ведь человек, начиная, заметьте, он осознательно говорит, если есть исследование, вот посмотрите на исследование любого человека, они происходят по времени, в зависимости от того, когда нашел документы, когда издал статьи. А господин Мироненко носится с якобы мифом о 28 панфиловцах исключительно под круглые даты. К 65-летию Победы, к 70-летию Победы. То есть это целенаправленная попытка дегероизации и работа на разрушение исторической памяти, а не историческое исследование. То, что говорит сейчас мой коллега, это исследование историческое, я всецело его поддерживаю.
Напомню, в эфире программа «Баррикады», я прошу прощения, с нами я Ярослав Листов, член ЦК КПРФ, историк, и Борис Соколов, писатель, историк. Сейчас будет информационный выпуск, после которого мы вернемся и продолжим, и уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. После новостей нужно будет, Борис Вадимович, найти. Да, СМС пока пишите, плюс 7925-8888-94-8.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:34 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Ярослав Листов, член ЦК КПРФ, историк, и Борис Соколов, писатель-историк. Разбираем историю с 28 панфиловцами. Документы были опубликованы. Для чего это было сделано? Оценки разные. В любом случае, сейчас уже подключаем аудиторию. 472-й уже вспоминает Ричарда «Львиное сердце», который сам из себя представляет один большой миф, но, наверное, Борис Соколов имел в виду гораздо более поздние времена. Ну а сейчас уже перейдем непосредственно к тезисам, которые касаются нашей дискуссии. На съемке фильма «28 панфиловцев» люди собрали 20 миллионов рублей. Самый большой сбор на подобные проекты. Людям нужен этот подвиг. А либералы опять хотят у нас отнять героев. Об этом пишет 618-й. Пожалуйста, начнем с Бориса Соколова. Ваша оценка подобных тезисов.
Ну, что касается фильма о 28 героях-панфиловцев, я, так сказать, не вижу никаких препятствий к тому, чтобы его снять. И, очевидно, это режиссер должен решить, будет ли он следовать мифу о 28 героях или попытается реконструировать реальный ход событий. Оба решения, так сказать, вполне правомерны. И, кстати сказать, часто мифологическое изображение войны, оно оказывается более убедительным, чем реальное. Ну вот, например, есть такой хороший режиссер Сергей Микаэлян, если помните, есть у него такое, он еще здравствует, слава богу, 92 года, вот, он как раз, есть у него такой художественный фильм «100 солдат и две девушки», где вполне реалистично показана битва под Ржевом. Но там, как говорится, в общем, ну, этот фильм прошел более-менее незамеченный. В то же время, так сказать, ряд мифологических фильмов, там, про Александра Матросова, например, другие, они вполне, так сказать, более художественно убедительны. То есть здесь все, в общем...
Одно другому не мешает.
Да, в художественном творчестве я, так сказать, не буду осуждать, допустим, режиссера, если он возьмет и воспроизведет версию, там, условно говоря, Кривицкого, да.
Хорошо, это Борис Соколов, пожалуйста, Ярослав Листов.
Безусловно, фильм нужен и должен сниматься. Вот это вот одна из, так сказать, целей вот нынешней провокации – это посеять, как бы сказать, недоверие к уже фильму, к интерпретации. Но давайте с вами посмотрим, насколько версия сильно отличается. Да, на самом деле, очень незначительно. Не погибли, а выжили. Вот и вся разница.
Не 28, а больше. Не 18 танков, а 6. Ну, предположим.
Нет, да? Ну, во-первых, давайте по поводу количества танков можно тоже спорить. Угу. Вот, и это, так как это все еще остается дискуссионным вопросом, то, соответственно, есть как бы вопрос, какой вы версии придерживаетесь. Ой, остались воспоминания. Воспоминания оставил Шемякин, Васильев, Тимофеев, Шадрин. Да, все они... так сказать, в своих мемуарах, хотя записывались эти
Добробабин
все.
Добробабин тоже оставил.
Да, Добробабин оставил. Вот, даже Кошбургенов оставил. Но здесь просто вопрос. Соответственно, все они оставили материалы. Они близки по своей версии гораздо больше к версии Кривицкого. Безусловно, что версия Кривицкого – это первая версия, которая возникла по горячим следам на основе, рассказов от последнего момента. Есть, кстати, воспоминания Натарова записаны, они тоже недавно обнаружены. Хотя вот в этой справке написано, что якобы Натаров умер за два дня, но его воспоминания, записанные медбратьями, хранятся в Подольском архиве. То есть это тоже вопрос к этой справке. Она не совсем объективная, в ней тоже есть ошибки. Поэтому фильм нужен, должен быть, и если он подстегнет хорошее добросовестное исследование подвига 28 панфиловцев, это правильно. Но главная самая вещь, фильм снимается, в данном случае художественный. И да. В первую очередь он нужен нам, современникам, чтобы иметь свое представление о героическом прошлом наших дедов и отцов.
Так видите, вы только что обвиняли Мироненко в провокации, а по сути он получает, что делает благое дело, потому
привлекает внимание
к
фильму.
Да. Но здесь всегда двояко. Я, например, не согласен с фразой, что черный пиар – это тоже пиар. Все-таки посмотрите, пожалуйста, как эта служба BBC, да, она вот откровенно пишет: «Госархив разоблачил мифы Совета истории». Да, хотя на самом деле, если посмотреть этот документ, никакого там разоблачения, ничего нет.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот какое дело. Ведь вопрос не в том, что люди не совершали подвигов. Безусловно, совершали. Да, конечно. Не 28 человек защищали Москву, а гораздо больше. Это крупные воинские соединения.
Так.
Безусловно, некоторые из тех людей, кто погиб, при, не, вернее, выжил при защите Москвы, в дальнейшем мог как-то поменять поведение, стать преступником и такое прочее.
Другое. А вопрос в чем?
Но да. Это не умаляет их подвигов.
Да, безусловно.
Поэтому сейчас, вот на сегодняшний день, самое главное, вопрос спорный. До сих пор ученые спорят. Зачем поднимать этот вопрос сегодня?
Спасибо. Зачем этот вопрос поднимать сегодня? Кто может дать ответ на этот вопрос?
Ну, я уже дал. Это делается с простой вещью.
Отпиарить фильм?
Нет, нет, нет. К сожалению, не отпиарить фильм. Это делается, и мы видим как бы последствия. Господин Мироненко входит в так называемое вольное историческое общество, которое недавно собиралось в июне месяце и начало свою антисоветскую пропаганду, которая откровенно заявляет, собирается разоблачать советские фальсификации, в кавычках, и так далее. Это такой ответ либералов, либеральных историков, которые 20 лет царствовали на нашем историческом поле, всячески обливали грязью нашу историю. Сейчас, на фоне событий Украины, на фоне 70-летия Победы, они оказались, то, что называется, невостребованы. Сейчас они пытаются с помощью вот таких провокаций вернуться в информационное пространство.
Это Ярослав Листов, Борис Соколов, Борис Вадимович.
Ну, я тоже присутствовал на этом заседании Вольного исторического общества. Во-первых, там все-таки речь шла о разоблачении не каких-то там советских мифов, а вообще существующих мифов, которые, так сказать, усиленно тиражируются сейчас. Они, в общем, касаются всей истории советской и древней, так сказать, других периодов. Вот. Что касается...
Цель есть, например, мы это делаем для того, чтобы...
Цель чего, я не понимаю, ну, публикация вот, Мироненко?
Если мы говорим, мы хотим разоблачить эти мифы для того, чтобы...
Да нет, я как раз думаю, что каждый народ должен иметь как минимум правдивую историю, а, в общем-то, история Великой Отечественной войны – это сейчас один грандиозный миф, где мифологизировано, ну, все, там начиная от потерь, подвигов, хода основных операций. Там ряда внешнеполитических событий. То есть, ну...
Нет, здесь, ну, простите, общем, на том же Западе очень... живет миф о том, что победила в Великой... во Второй мировой войне Америка. Ну, нормально, ничего.
Подождите, а что, Америка не победила во Второй мировой войне? Я как-то, в общем, ее к числу проигравших-то не отношу. Она вроде бы...
Основной фанат.
Я не знаю, мифа тут, как говорится, нету. Америка победила во Второй мировой войне. И Англия победила, и Новая Зеландия победила.
Вопрос не в том, что разоблачение. О том, как именно происходит подбор этих разоблачений. К сожалению, основные игроки, в том числе и вольного общества, они разоблачают все мифы с минусом к советской. Таких героев не было, того-то не было. И вообще мы всю, так сказать, историю России так на обочине истории находились. И взять хотя бы того же самого господина Мироненко. Вот он в одном из своих интервью заявляет, что якобы один из маршалов заявил: берегите лошадей, бабы новых, так сказать, а солдат нечего беречь, бабы новых нарожают. И ведь посмотрите, следите этот миф. Его приписывают Александру Первому, Екатерине Великой, Николаю Второму, Сталину, Ленину. И ведь
маршалу Жукову
и так далее. Это вопрос о том, имеет ли право историк, который заявляет, что он борется с мифами, сам эти мифы воспроизводить. Да, заявлять их вот так вот, бросать их в пространство. Вот в чем вопрос. Здесь очень большая вещь. К сожалению, мы видим, что вот в этой организации объединились люди, которые больше с негативом относятся к советской истории, с негативом относятся к России, и их разоблачение в основном, так сказать, нарушает, скажем так, уважительное отношение
к собственной истории. То есть вместо мифологизации мы получаем новые мифы, но уже абсолютно иного
характера. Да,
насчет этого случая, так сказать, насчет того, что бабы новые нарожают, здесь, конечно, так сказать, задача историка установить, ну, первый источник, то есть к чему восходит реально это выражение, когда оно впервые употреблялось и так далее. Я здесь не владею материалом, не берусь сказать, когда оно появилось, но боюсь, что действительно тут может быть достаточно древнее происхождение. Вот, судить здесь не буду. Что касается разоблачения советских мифов, да я бы с тем же удовольствием разоблачал, допустим, американские мифы. Но я просто там мифологических героев, ну, не знаю. Ну, во-первых, американскую историю я, естественно, знаю похуже, чем советскую даже, так сказать, если брать историю Второй мировой войны, это понятно. Но вот когда я там брал, например, отдельных героев, там, ну, вот этой пурпурной, не помню, какая там эта звезда почета, что ли, как она там называется, сейчас просто не помню. Угу. Вот. Там, ну, наверное, в каких-то случаях там может быть преувеличено, условно говоря, число японцев, которых там положил один доблестный американский дантист, который, значит, в разгар боя сел за пулемет, там уничтожил этих японцев, сам погиб, за это получил эту звезду. Ну, проверить это, как говорится, невозможно. И, во всяком случае, я не знаю, чтобы там была какая-то вот такая литература, которая бы не спровергала. Да. Я просто с точки зрения...
Вот очень важный вопрос. Нет там литературы, которая не спровергает. Они этим очень жестко следят.
Нет, во-первых, да не то, что они жестко следят, просто российского историка, его в первую очередь интересует история своей страны, так же, кстати, как американского историка интересует там, в первую очередь, история своей страны, а немецкого историка, там, история Германии, это вполне нормально.
Борис Вадимович, нет ли ощущения, что демифологизируя, мы создаем новые мифы, которые абсолютно в негативном свете уже представляют вообще всю нашу историю?
Это, простите, зависит от историка, потому что есть, так сказать, какие-то новые мифы создаются, есть, значит, попытки воссоздать правду. То есть вот история, ну, изучение каких-то отдельных советских мифов, она меня приводит к... к заключению, что в большинстве случаев те или иные подвиги были, но они были не так, не в этом случае, не в таком, что ли, контексте, иногда не в таком месте, и часто подвиги прикрывали чью-то безалаберность. Например, в мифе с 28 героями-панфиловцами, там, собственно, Капров был во многом виноват в этом поражении. Потому
он
что...
нет, никакого отношения к мифу-то не имеет.
Да,
наоборот,
он не имеет. Это потом, так сказать, поражение, оно было следствием, например, того, что он не сосредоточил все противотанковые средства на участке этой роты. Потому что это единственное танкоопасное направление было. Вот.
Наши подвиги – это следствие чьих-то ошибок.
Давайте так. Здесь еще очень важно. Подвиг все-таки был. Они хоть, так сказать, и не удержали плацдарм, но они задержали. А иногда во время войны важнее задержать, чем, так сказать, не пустить, потому что это дало возможность нашим войскам перебазироваться, сгруппироваться и не допустить дальнейшего продвижения.
Ой, господа, это уж действительно миф, потому что задержали они на 3 часа.
Так это 3 часа по час в бою тоже имеет очень большое значение.
Не для перегруппировки войск. За 3 часа не перегруппируешь.
А как раз вот когда хорошо сидеть в кабинете и так, вы знаете, смотреть в потолок и говорить, ах, вот там Зоя Космодемьянская, у нее подвиг бездарный, Александр Матросов
почему
был
бездарный?
Пьян, Гастелло это вообще там не существовало и так далее. Это все, конечно, очень Гастелло красиво и замечательно. Я
Гастелло, может быть,
стараюсь,
даже остался жив,
давайте,
что интересно.
Четко,
это, кстати, надо
да?
бы...
Конечно, мы можем сделать массу умозаключений постфактум. Давайте прислушиваться к мнению тех конкретных очевидцев этих событий, которые, так сказать, четко заявили о том, что это подвиг. И маршал Жуков, и все остальные,
маршал Жуков,
Язов,
простите,
и так далее,
не был очевидцем, а маршал Язов тоже.
Те люди, которые немножко в этом разбирались побольше.
7373948, телефон прямого эфира. Еще
я все-таки извиняюсь, но маршал Жуков и маршал Язов, ну, не были они очевидцами подвига панфиловцев.
Мы это поняли.
Как сложно
они
это
ветераны.
Было.
Давайте слушать или дадим слово, да. В конце концов. Да, мы вас слушаем внимательно.
Пожалуйста. Здравствуйте. Гоша, Москва. Очень приятная дискуссия, интересно. А у меня вопрос. А что вы думаете вот об этом фильме «Нерассказанная история США» Оливера Стоуна, где он показывает, что вся история вообще западноцентричная и все остальное относительное?
Ну, то есть мифологизация, пожалуйста, Оливер Стоун, да. Ярослав, смотрели? Можете
да,
оценить?
Смотрел, и как раз это есть. И книга очень интересна. На самом деле, американская история мифологизирована больше даже, чем любая европейская история. Именно в силу того, что в исторической науке США вообще отсутствует, он просто маргинализирован, класс историков, которые бы опровергали или хотя бы критически относились к этой истории. Есть навсегда установившиеся мифы, и они живут. Взять хотя бы простую вещь. Вот мой сейчас оппонент говорил, что там вот незначительно дали пурпурное сердце. Но есть известный случай во время...
Не пурпурное сердце там, медаль почета.
А вот я знаю, что и пурпурное сердце давали ни за что, когда на одном из островов во время, американо-японской войны 2 же соединения воевали друг с другом, японцы оттуда снялись еще за месяц до этого, и все же получили ордена, медали, хотя положили массу людей в бойне между собой. Это исторический факт, и таких фактов полно. Возьмите миф о том, что, который вы прочтете в любом американском учебнике. Американская территория никогда не была захвачена и так далее. И мы совсем недавно, в прошлом году, отметили 100-летие, как канадцы сожгли Белый дом, потому что ворвались туда, отомстив за нападение на Канаду в составе английских войск. Поэтому на самом деле таких фактов в американской истории очень много. Только американцы к ней относятся очень жестко. Как только вы начинаете, находясь внутри пула, да, что-то опровергать, вас тут же выкидывают, маргинализируют, вы становитесь человек, который никогда не получит гранты, который никогда не получит, степени и так далее. Вот с этим решается жестко. У нас более либерально, у нас наоборот. Чем больше ты свою историю ругаешь, чем больше ты мифов не спровергаешь, тем выше по карьерной лестнице в исторической науке ты поднимаешься. Это первая вещь. А вторая вещь, у нас очень сильно развит кризис экспертности. У нас пишут об истории все, кому не лень. У нас пишут журналисты, у нас пишут кочегары, у нас пишут физики, ядерщики и так далее.
Слава богу, интересуются, что ж.
Так вот и возникает вопрос. Хорошо, что интересуются. Замечательно. Но тогда и пишите, что это пишет не специалист, а человек, который как бы просто заинтересовался. Ведь очень важная вещь. История – это наука. И относиться к ней надо как к науке, а не как к политической проституции.
Простите. Разрешите, я скажу пару слов. Ну, про фильм Оливер Стоуна не буду ничего говорить по простой причине, что я его не смотрел. Вот. Но я хочу сказать, что вот какой-то странный пример Ярослав привел насчет того, что вот существует миф, что никогда американская территория не была захвачено. Да вы меня простите, но это, во-первых, все-таки не канадцы, а англичане захватили Белый дом, да, сожгли Белый дом, захватили Вашингтон. Да, это была британская армия, тогда Канады не было, как Доминиона еще, да. Вот. Но эта война в Америке очень популярна, весьма подробно описана, и там, в общем, этот факт, ну, он, мягко говоря, общеизвестен, и поэтому я мифа могу насчет того, что американскую территорию никогда там не захватывали, просто нет.
Для общеобразовательной школы.
Нет,
США,
ну...
7-3-94-8.
Может быть, имеется в виду, что у американцев не отторгали территорию в ходе войн. Это, наверное, справедливо. Но что никогда там вражеские солдаты не захватывали те или иные территории, пусть временно, этого нет.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, вот у меня вопрос, а почему Соколов, он всегда, когда о России, он говорит как бы с отрицательным подтекстом.
А где же тот, когда, вы услышали?
А США, он почему-то говорит всегда о положительном подтексте. Он никогда не скажет наоборот. Допустим, что-нибудь Россия хорошая, он никогда не скажет.
Вот, хорошо. Борис Вадимович, вас обвиняют в предвзятости.
Я не знаю, что тут я особо хорошего сказал про США и что особо плохого про Россию. Я что-то не очень... понимаю, а если брать подвиги, были вполне реальные подвиги. Они, опять-таки, были не таких масштабов, но это подвиги. Например, вот подвиг «Молодой гвардии». Фильм, конечно, идиотский, который вот показали по телевидению. Но подвиг реально был. Так сказать, он, конечно, там не нанесли они большого ущерба немцам. Ну, как-то там пережили бы они без этих подарков. Но главное, это был моральный подвиг, и что эти люди, они... так сказать, боролись до конца и, в общем, в безнадежной ситуации отказывались признать свою вину, капитулировать. Это большой моральный подвиг. Так же, как подвиг, допустим, той же Зои Космодемьянской. Конечно, там сожжение конюшни, ну, не подорвало боеспособность группы армии «Центр», но вот ее поведение, ну, конечно, оставило впечатление, по крайней мере, у германских солдат, которые это наблюдали.
Хорошо, вот. Да, Ярослав Игоревич, ваш коллега предвзят, ваша оценка, пожалуйста.
Ну, я не буду, так сказать, давать оценки, переходить на личность. Я думаю, что наши слушатели сами все определят. Хочу сказать немножко другое. Действительно, у нас есть большое количество людей, которые в нашей истории видят, так сказать, в глазу, да, бревна, там, где есть на самом деле песчинка, гипертрофируют, их развивают из мухи слона. Действительно, таких, историков есть немало, но это есть важная вещь, да, для нас. Первое, чтобы была четкая историческая дискуссия, основанная на документах и фактах, и критика тех же самых источников. У нас же сейчас за последние 20 лет полностью пропал анализ. Любой человек берет, пишет книжку, сочиняет там все, что угодно, она выходит тиражом без научных комментариев, без оценки, без рецензий. Вот это самое ужасное. Как только мы начнем вот воссоздавать нормальную научную систему, когда у нас будет написано, например, на Носовском и Фоменко, что это художественная литература, да, или, так сказать, научная фантастика, тогда и отношение будет. А когда мы каждому историку, он 12 лет работал кочегаром, а мы ему пишем на обложке, что он известный историк-антисталинист, Да, ну, ребята, давайте быть честными. У человека нет образования, человек делает ошибки в каждой своей книге.
Так вот, до вот этого это момента очень важная мы документы вещь. Публикуем или нет? Я вот понять не могу.
Документы нужно публиковать полностью. У нас сейчас есть возможности. То, чего не было еще 20 лет назад, технические возможности есть, но публиковать их надо. Не выборочно под угоду отдельных историков. А если вы решили вопрос по 28 Панфиловцев, опубликуйте весь корпус документов, это займет лишних 3 дня, но все, как сказать, специалисты получат максимальное количество документов.
Полностью Ярослава поддерживаю, но, к сожалению, должен заметить, что значительная часть документов до сих пор закрыта, да, например, касающаяся той же Великой Отечественной войны. Если мы возьмем Сталинский фонд, там закрыта переписка его с наркоматом обороны, с органами безопасности, внешнеполитические дела там и много чего другого, без чего историю войны объективно не изучишь. То есть это вопрос к нынешнему правительству, к его исторической политике. Вполне согласен с Ярославом.
Герман пишет, информационная война тоже оставляет после себя неразорвавшиеся бомбы. Вот они и разрываются сильно после войны, поражая уже не врагов, а слабенькие головки потомков победителей. Об этом пишет Герман. Я запускаю наше голосование. Ну, давайте попробуем сформулировать. Но вот то, что произошло, вот эти публикации документов, это то, чего вы ждали и ждете от наших архивов, вот этой публикации. Это 134-21-35. Возможно, с оценочными суждениями, такими, как у господина Мироненко, это 134-21-35. Это какая-то странная получилась история, и скорее вам такая публикация не по душе, это 134-21-36. Вы видите это как-то иначе. 134-21-35. Вы ждете публикации потом документов с оценочными суждениями, ну, как произошло с панфиловцами. И 134-21-36, нет, вам эта история показалась какой-то странной, если и ждете публикации, то не в такой форме, не в таком виде. Это 134-21-36. Оцениваем произошедшее, по сути. Ну и еще несколько звонков успеем принять. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, мне кажется, что все-таки задача истории именно установить факты, которые были, а не те мифы, вот, которые мы изучали в школе, которая вся история. Вот у меня, например, дед, его забрали в начале июля, а в августе месяце 41-го года он уже был в плену. И уже только после там войны, через какое-то время, мы узнали, что он погиб в концлагере. Вот. А забрали их в плен просто потому, что там набрали вот этих людей, бросили, фактически не дав им в руки нормально ни оружия, там винтовку одну на троих по 5 патронов и бросили людей. Люди там сдавались целыми армиями. Но у нас же история была написана совершенно по-другому, из нее какой-то лубок сделали.
А нет ощущения, что, например, вот то, что вы описали,
это и есть миф.
Если это может быть годов мифом.
Только.
Ну, я не знаю, в архивах там Министерства обороны, там сайт, там вот карточка вот его в концлагере была, там все полностью написано про него.
И про одну винтовку на троих, и про 5 патронов, там тоже написано в этой карточке.
Значит, это... Активисты об этом рассказывали потом, которые потом пришли.
Разрешите, я в наших лагерях. Поясню. Это, как говорится, проецировать на начало войны некоторые реальные факты, которые больше относятся уже начиная с 42-го года, ну и вплоть до 45-го. Дело в том, что в самих, советских частях обычно дефицит стрелкового оружия не было, сколько-нибудь большого. Ну, патроны иногда могли не хватать, да. А вот насчет одной винтовки на троих, на пятерых, это был такая практика, призыв непосредственно в части. Это когда часть призывала вот то местное население призывного возраста, которое им попадалось. Поскольку в части большого избытка оружия не было, то там действительно по первоначалу, пока, не поставляли там винтовки оружие. Из этого, у них могло быть одна винтовка на троих, на пятерых. Это как раз сплошь и рядом. Вот. И это, кстати, самые большие потери были вот именно среди этих мобилизованных. Их даже не амбундировали по той же причине в начале, потому что, опять же, амбундирования не было, пока там на них
пока пришлют. Ты потянешь. Хорошо, да, Ярослав.
На самом деле, действительно, такие случаи отдельные были, но они не носили, во-первых, а, массового характера, и, б, они не длились долго. Это было 3-4 дня, когда...
Ну, вот эти призывники долго и не жили, и, конечно, там все-таки не 3-4 дня, там побольше период.
Это нужно исследовать каждый отдельно, потому что, когда мы сейчас с вами будем общее говорить, надо конкретное соединение, конкретная, так сказать, часть говорить на конкретном участке фронта в конкретную дату. У нас, к сожалению, есть очень неплохая вещь, когда у нас происходит экстраполяция. Берут один какой-то элемент из истории Великой Отечественной войны, самый худший, самый неудачный, и начинают экстраполировать его на все 1400 дней войны.
Я остановлю голосование, подведу итог перед тем, как оглашу результаты. Один короткий вопрос от нашего слушателя. 945-й пишет: мы в школе проходили, что в Крыму у разъезда Дуванкой пятеро наших уничтожили 30 немецких танков. Куда там панфиловцам? Вы про это ничего не слыхали? Интересуется.
Ну, я же про это как раз и говорил. Это подвиг комиссара Фильченкова, пяти краснофлотцев. Но дело в том, что сейчас более-менее установлено точно, что 7 ноября под Дуванкоем у немцев не было ни танков, ни штурмовых орудий, поэтому уничтожить под разъездом Дуванхой хоть там 7, хоть 10 танков в разных вариантах, у них не было никакой возможности, но это очень такой мутный подвиг,
это
и его очень
вопрос,
сложно
понять. Это
спорный вопрос,
потому что, опять же, есть две точки зрения. Есть советские донесения, и есть немецкое донесение. И здесь, к сожалению, опять же, исследование не проведено, поэтому есть, мы верим немцам или мы верим советским. Вот отношение, к
сожалению. Подождите, какое немецкое донесение об этом подвиге? Это вы мне
не,
что-то
не
новое.
Не о подвиге, как раз о том, что там ничего не было.
Так вот результат. 38% наших слушателей сказали, что история выглядит, скажем так, они ждут подобных публикаций, подобных той, что произошла вот с этими документами. 38%, 62% полагают, что вот то, что произошло, несколько странная история. Так оценили наши слушатели. Ну что же, это была программа «Баррикады», сейчас уже 20.01. С вами были Ярослав Листов, член ЦК КПРФ «Историк», и Борис Соколов, писатель-историк.